Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 10 января. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня будем обсуждать то, что происходит в Казахстане. Сегодня был саммит, онлайн-саммит руководителей стран ОДКБ, и было объявлено, что силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько необходимо. Если президент Казахстана сочтет, что силам ОДКБ в Казахстане, что называется, уже нечего делать, они, соответственно, оттуда уйдут. Как расценивать то, что силы ОДКБ в Казахстане, то, что сделали силы ОДКБ для Казахстана, и то, что происходит в Казахстане. Об этом сегодня говорим. Здесь военный эксперт, директор по развитию фонда содействия технологиям 21 века Иван Коновалов. Иван Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Дмитрий Журавлев, он научный руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас голосование стандартное в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Они уже появились, вы можете в них участвовать. Первым делом попрошу ответить на наши вопросы собравшихся в студии. Первый вопрос. Что вы думаете о вводе сил ОДКБ в Казахстан? Здесь три варианта ответа. Это поддерживаю, не поддерживаю или не интересуюсь. Ну, так как у собравшихся точно не третий вариант, поддерживаете или нет, Иван Коновалов?
Да, безусловно, это необходимо было сделать.
Дмитрий Журавлев?
Это было неизбежно, да? Может быть, лучше было бы без военного участия, но лучше, чтобы наши войска были в Казахстане, чем мятежники начали атаковать наши границы.
Это было неизбежно, и вы поддерживаете.
Да, но хорошо. Именно с этой формулировкой.
Об этом мы поговорим. Теперь второй вопрос. Как долго, на ваш взгляд, силы ОДКБ будут оставаться в Казахстане? Вот сегодня говорили, сколько необходимо, в течение недели. Кто-то, по-моему, пресс-секретарь казахского президента говорил. У нас три варианта. Несколько дней, несколько недель, и третий вариант – это надолго. Иван Коновалов, какой вариант?
Это надолго.
Это надолго. Дмитрий Журавлев?
Да я думаю, что тоже надолго.
То есть это не может продлиться несколько недель?
Ну, несколько недель может, понимаете, при стечении всех успешных обстоятельств, вообще-то можно, там, не знаю, было советского космонавта на Луну послать, но вот не случилось.
Но в целом это надолго, хорошо.
Но вероятнее, что надолго.
Хорошо, все понятно, что говорят наши участники дискуссии, у вас на голосовании еще 50 минут, посмотрим, как проголосует аудитория. А теперь давайте, собственно, уже обсуждать то, что произошло. Что произошло в Казахстане с вашей точки зрения, Иван Коновалов?
Ну, проведена... Если мы говорим о операции сил ОДКБ, то это была успешная военная операция, подготовленная в кратчайшие сроки. Притом я бы отметил здесь сроки принятия политического решения, поскольку такие операции без политического решения не могли быть проведены. То есть была дана оценка тому, что происходит. Достаточно быстро это было сделано с казахстанской стороны, хотя, учитывая те события, которые происходили на Украине, и не только на Украине в ходе всех этих революций, можно было всегда отметить, что руководство затягивало решение вообще вопроса. Здесь было достаточно быстро все, хотя дали возможность мятежникам немножко разгуляться, к сожалению. Тем не менее, политическое решение было достаточно быстро принято, а военное обеспечение этого решения, то есть операция сил ОДКБ, проведена была вообще, я считаю, блестяще, потому что... Сейчас, в общем-то, рассматривают это с удивлением.
Но вы сказали мятеж. Это был мятеж.
Я бы разделил то, что происходило, на две стадии. Первая стадия – это было, безусловно, выступление людей, выступление представителей гражданского общества, недовольными некоторыми, там, ну, в частности, это повышение, поводом было повышение цен на газ. Хотя понятно, что это повод, причин было гораздо больше. Тем не менее, это было выступление, к которому мгновенно, достаточно быстро присоединились уже деструктивные силы. Люди подготовлены, и мы это все прекрасно понимаем. Это и уже силы... это была вторая часть, и это уже был мятеж. И
это были те силы, о которых предупреждал покойный ныне племянник Назарбаева. Какие-то местные.
Безусловно, что значительная часть это были местные люди. Но кроме местных имеется подтверждение, что были и иностранцы. Причем из совершенно разных стран. Чаще всего это был были из близлежащих стран или из Ближнего Востока.
Ну, иностранцев могут нанять и местные.
Суть не в этом, вы знаете, просто очевидно, что готовились зрело вот этот взрыв недовольства, и велась параллельная подготовка к тому, чтобы воспользоваться удобным моментом. Надо отметить, что эти люди, которые готовы были воспользоваться этим моментом, очень удачно действовали, но они не ожидали того, что очень быстро будет проведена операция ОДКБ. Очевидно, что это не входило в их планы.
Скажите, вас удивило то, что сегодня во время саммита ни одного раза не упоминали про Назарбаева?
Нет, вы знаете, обсуждалась все-таки ситуация в целом в стране. Назарбаев никак не повлиял на то, что происходило. Он фактически был вне этих событий. Но я думаю, что, понимаете, тут опять надо разделять. Все-таки саммит посвящен решению насущных задач. А Назарбаев и переформатирование казахстанской власти – это процесс, который уже начался, но он еще будет, он только развивается. Что, собственно говоря, обсуждать-то?
Понятно, Иван Коновалов, Дмитрий Журавлев, давайте тогда с вами с Назарбаева как раз начнем.
Давайте, ну, понимаете, в чем дело? Нурсултан Абишевич Назарбаев первый президент, то есть он как живой авторитет, да? А новому президенту, как я понимаю, хочется быть единственным авторитетом. Еще в первый день после выборов, я был в это время в Нур-Султане, он заявил поинародно, это вот не один на один мы там стояли, что я не транзитный вагон, я президент Казахстана. Да? То есть уже вот эта мысль о том, что двухслойная конструкция долго не протянет, она была очевидна. Да? Она могла измениться, все могло измениться по-другому. Но измениться должно было. Да? Это могло быть без мятежа, без арестов, без назначение без снятий, да? Но это в любом случае, это произошло в Китае, простите, Дэн Сяопин, как только он стал председателем общества Бриджа, долго во власти не остался. Хотя он тоже был председателем военного совета КНР, ведь Назарбаев уходил по схеме Дэн Сяопин.
Но Дэн Сяопин в итоге ушел от власти не так, как получилось это с Назарбаевым, если он ушел от власти.
Ну, от власти он бесспорно ушел. Поскольку близких родственников людей, управляющих государством, на Востоке не арестовывает. Его зять арестован был. Вот тогда, когда он уходил, простите, это было. Да? И Назарбаев шел тем же путем. И я думаю, что если бы вот это не история с мятежом, оно бы так тихо и происходило. Понемногу. Такаев забирал бы себе одну функцию, вторую, третью. Потому что вот это разделение председателя Совета Безопасности и президента, это совершенно искусственное разделение. И было понятно, что долго оно посуществовать технологически не может.
Вы тоже использовали определение мятеж. Что это было?
Да, это, конечно, был мятеж.
Мятежники?
Ну, это та часть элиты, которая более или менее связана с американцами. Потому что реальный выигрыш, я не говорю, участвовали американцы или нет, я там не был, данных у меня нет, но наибольший выигрыш от победы мятежа получили Соединенные Штаты, потому что это был бы удар и по Китаю, и по России, по двум главным стратегическим соперникам Соединенных Штатов.
Просила ОДКБ про то, что ОДКБ теперь там, и причем наши слушатели пишут, вот, пожалуйста, Артем, когда член военного альянса, Армения, к примеру, отправляет 70 человек, Киргизия отказывается участвовать, это тоже, в общем, ну, факт, ну, то есть это мы.
Понимаете, вот это я легко могу объяснить.
Давайте.
Потому что я занимаюсь как раз Центральной Азией многие годы. И я понимаю, что как в свое время в 67-м году в Прагу немецкие войска входили со скрипом, потому что это воспринималось чехами именно как немецкая оккупация, при том, что немецко-чешские отношения всегда были хорошие, да? Так и киргизской армии лучше бы на территории Казахстана не появляться, поскольку Киргизия и Казахстан любят друг друга примерно как Украина с Россией. Да? Причем это на уровне бытовом. На уровне
Ну, вам же не столько про Киргизию говорят, сколько про другие страны.
Подождите, я не все еще сказал.
Давайте.
Что касается пропорций, я согласен, что там, грубо говоря, по-моему, роту послала Беларусь, да? Там Армения чуть больше, но согласитесь, и армии у нас разные.
Ну да.
Не только по количеству. Не только. У нас просто есть армия, а у них есть нечто иное. Ну, вот коллега как военный эксперт, он лучше скажет. Поэтому этой... Естественно, хотя я бы предпочел более равные пропорции, именно как политолог, потому что дело не в том, какие войска там стоят, дело в том, кого потом проигравшие будут обвинять в своем поражении.
А они будут?
Обязательно. Да, они обязательно. Вопрос просто в том, будут обвинять и проигравшие, и победившие, или только проигравшие.
А пока на это ответа нет.
Ну, проигравшие уже, как я понимаю, устами Облязова, да, уже что-то там говорили.
А его стоит расценивать как проигравшую сторону?
Нет, но он себя так расценивает.
Это другой вопрос.
Дело в том, что он, это вечный председатель фунт. Да, это человек, который, когда что-то в Казахстане происходит, заявляет, это я. Я знал одного такого в России, политика и бизнесмена, который тоже, что бы здесь ни происходило, говорил, что это он.
Ну, тот зец-председатель, он как бы должен был отвечать, а этот как бы себе приписывает.
Он антизец-председатель, вот, да, он сказал. Приписывает.
Хорошо, тогда Иван Коновалов. Вот Григорий пишет, уж раз начали вспоминать Прагу. В Прагу входили болгарские танки, пишет он, а вспоминали русский сапог. К тому, что не произойдет здесь того же самого.
В Прагу входили силы Варшавского договора.
Ну да.
Там не только были.
Болгар было минимум.
Да.
Но при всем.
При том, что я вам скажу, что чехи-то вспоминают и немцев, знаете, как раз из того, что тогда происходило, наиболее запомнился немецкий контингент. И, поверьте, не с самой лучшей стороны, в отличие от советского, от наших войск.
Но вспоминают все-таки нашим.
Дело в том, что это модный тренд, существующий с давних пор. А существует, знаете почему? Потому что было две страны когда-то только, которым приписывали все добро и все зло. Это США и СССР. А потом, когда США победили, якобы, в той холодной войне, хотя на самом деле никого не побеждали, но тем не менее, это как бы они посчитали, что вот теперь они абсолютное добро, а проигравшие – это абсолютное зло. И нас назначили, вот все, что происходило столько лет, нам это припоминают.
Ну, вряд ли чехам кто-то говорил, что мы назначаем русских ответственными.
Вы знаете, это я бывал там много раз, я, наверное, думаю, и вы тоже. Чехи разные, и по-разному относятся. Особенно я хочу сказать, что в чешской армии, которая была советской чешской армией, с большим теплом вспоминают те времена, когда был Варшавский договор. Я вам скажу, что и ГДРовские офицеры вспоминают это очень
даже
тепло.
Даже польские.
Да.
Где нас не любят больше всего.
Что да.
Так что во многом мы сами были виноваты в том тогда, что мы просто не понимали, что такое пиар, политический пиар, как им пользоваться. Это мы сейчас научились.
Но те ошибки не могут быть повторены теперь вот с этой историей с Казахстаном?
Ну, вы знаете, все-таки опыт у нас огромный. И
количество русских, которые живет на территории Казахстана, несоизмеримо с тем количеством людей, которые жили в Чехии или в Венгрии.
Вы знаете, но заметьте, в Венгрии ведь не было идеологического потом удара.
Это правда.
Да, это они там так нашалили, что даже западные журналисты не позволили себе нас обвинять.
В Венгрии был жесточайший мятеж, причем страшный, с большой кровью и с всеми возможными ужасами, военными преступлениями. Я имею в виду как раз сторону восставших, так называемых.
Да, да, да.
То, что это нужно было прекращать, потому что вакханалия было страшное. Но сейчас, и сейчас как раз мы сталкиваемся с ситуацией в Казахстане, если бы промедление еще сутки, то есть, вы знаете, жертв и так фактически два дня активных, будем называть, боевых действий, и 160 с лишним...
Да и то отозвали уже цифру, насколько я понимаю.
Да, наверное, больше, скорее всего.
Ну, не говорят.
Вот, это за два дня. Представьте, это же геометрической прогрессией бы росло. Сколько было бы погибших, если бы не остановили?
Смотрите, если вы говорите, что это скорее как раз вот надо проводить аналогию с тем, что было в Венгрии в 56-м году, а в результате в истории осталось то, что венгры говорят русским немтудом.
В истории много чего осталось, в том числе и осталось слово «бистро» в Париже, поскольку донские казаки когда-то как раз говорили «быстро-быстро», и французы очень оперативно научились обслуживать казаков и создавать кафе, и назвали их «бистро». Я сам донской казак, поэтому люблю эту историю. Помнят разное. Сейчас то, что происходит в Казахстане, я бы не стал сравнивать ни с какой предыдущей ситуацией. Она для нас новая во многом. Что-то похожее мы пытались провести во время первой киргизской вот этой так называемой революции.
Это был следующий вопрос,
когда мы отправили все-таки, были долгие политические пертурбации, споры, опять Белоруссия запутала немножко ситуацию. В итоге полетел туда только батальон наших десантников, который выполнил очень ограниченные задачи, собственно говоря, на ситуацию он не влиял. А вот на, тогда вот первый раз мы попытались как-то вот провести что-то совместно, показать, что такое ОДКБ, когда ОДКБ просят помочь. А, вы знаете, потом второй этап, это как раз действия наши в Карабахе, когда это было не ОДКБ, но, во-первых, Армения, это, которая была, участвовала в этом конфликте, это страна ОДКБ. И в итоге мы стали на линию разделения и спасли ситуацию. Это была еще не операция ОДКБ, да, но уже это была предтеча того, что вот ОДКБ как будут действовать в критической ситуации. И тогда мы уже понимали, что это будет Россия.
Это не надо сравнивать с тем, что было в венгерские или чехословацкие времена.
Всегда надо, просто нужно понимать, что любая аналогия не является прямой. Да, сравнивать надо, потому что так легче работать. Вот, а что касается ОДКБ, надо все-таки нашим слушателям, вот правильно говорили про пиар, запомнить одну вещь. Нет похода России в Казахстан, нет похода ОДКБ в Казахстан. Есть выполнение просьбы законного правительства Казахстана о защите определенных объектов. Наши войска не участвуют ни одной из стран ОДКБ в наведении порядка. Это, ну, все время забывается. Все почему-то думают, что мы там, не знаю, танки по улицам оставили. Да, эти войска защищают инфраструктуру. Но это очень важно. Потому что, как еще Ленин писал, в любой революции, а мы скажем, мятеже, да, важно идти от победы к победе. Если у вас победы закончились, то ваши, как бы, ваша масса скоро разбежится. Потому что внутри у всех сомнения в легитимности своих действий очень большие. Да, в любой революции. Ну, не так точно, но похоже, Ленин писал в этой своей работе «Уроки московского восстания», да? И поэтому просто потому, что выяснилось, что телефон, телеграф, мосты взять не удастся, да? Это уже было приговор мятежу. Можно было спорить, сколько он после этого протянет, но то, что если нет хотя бы иллюзии победы, все, система кончилась. Собственно, на Украине же было то же самое. Вот пока они не начали этот лагерь разбирать, все было тихо, потому что у тех ребят тоже не было повода побеждать. Нечего было показывать в качестве победы, от них все уже разбежались. Да, так и здесь. И поэтому эти войска не потому, что они стреляют, не потому, что они воюют, потому что они там просто есть, определяют ситуацию в республике.
Смотрите, тогда, я не смогу, как человек подписался, воспроизвести. 642-й. Мятеж — это значит внутренние разборки. Для решения кланных войн привлекается ОДКБ. Законно ли это? Ведь внешняя угроза, уверен, высосана из пальца для оправдания ввода.
Не так.
Не так,
просто
говорит
не так.
Дмитрий Журавлев. Давайте с вас
просто тогда начнем. Просто не так, потому что ОДКБ для безопасности, да. И вам какая разница, в вас бомба попала или пожар четырех краев, да? Внутренние разборки, бесспорно, так мы и не участвуем в их решении. Это первое. Второе.
Это подчеркивается,
как я и говорил,
там охрана объектов.
Да, и второе. Есть понятие законная власть. Вот она есть, понимаете? Вот она законная.
Да, но якобы ОДКБ это для того, чтобы противостоять внешней угрозе.
Нет.
Любой угрозе.
Любой угрозе, говорит Дмитрий Журавлев, Иван Коновалов.
ОДКБ, если говорить простыми словами, понятными, это организация, созданная для поддержания мира и безопасности на постсоветском пространстве. Вот и все. Какие методы, против каких угроз противостоять, это уже происходит, исходя из, простите меня, конъюнктуры, момента. Потому что основное...
жесткого запрета на то, чтобы...
Ну, послушайте, основной сейчас упор у ОДКБ делался на противостояние террористическим угрозам, а не защиты государственных границ того или иного члена организации. Нет, главный упор как раз был противостояние международному терроризму. А простите меня, то, что происходило в Казахстане последние несколько дней, это разве не разве международный терроризм там не присутствовал, то, что они творили? Было очевидно, что люди со стороны, то, что люди прошли подготовку и участвовали в других конфликтах, все это было понятно. И на чьей стороне они участвовали, тоже было понятно.
Тогда вот эта отставка одного из руководителей, а в общем, главного руководителя Комитета национальной безопасности, это признание того, что они на него работали, что ли? Или он не увидел этого?
Знаете, вот тут предстоит разобраться. В подобных ситуациях всегда все это выглядит как сложная комбинация. Одни используют
несколько
сил, используют друг друга. На каком-то этапе они объединяются. На каком-то этапе выгодно, чтобы кто-то совершил ход, а кто-то придержал коней. И поэтому вот в этом мятеже, как и в большинстве, назначать одного виноватого, это будет бессмысленно. Здесь несколько, скажем так, разных фракций, которые заинтересованы, были заинтересованы в том, что произошло. И несколько присоединившихся еще
при этом. Просто когда мы говорим о внешней угрозе, тут сразу возникает вопрос, насколько я понимаю, официально эта цифра уже не фигурирует насчет 20 тысяч тех, кто откуда-то взялся. Но они могли взяться из-за границы, или они все-таки должны были...
Могли.
Могли.
Все зависит от того, что имелось в виду. На самом деле, эту цифру назвал президент Казахстана, да. Но что он имел в виду, во-первых, это эмоциональное все-таки было высказывание, а с другой стороны, 20 тысяч, очевидно, что имелось в виду не только иностранцев, а людей, которые были за границей, но местные граждане, и которые прошли определенную школу, ведь они тоже там были, и на Ближнем Востоке в том числе.
Такое может быть, говорит Иван Коновалов, Дмитрий Журавлев.
Ну, как? Конечно, может быть. Понимаете, ведь в чем специфика вот этих событий? Почему их вообще обсуждаем? Мы не обсуждаем вот газ, да, цены на газ, а обсуждаем мятеж.
Потому что произошло что-то, что было неожиданно.
Потому что социальный процесс снизу не может ломануться сразу в нескольких десятках городов в огромной стране с небольшим населением. Информационных сетей не хватит. Понимаете? И вообще протест откуда начался социальный? Из Запада, самых бедных регионов страны. Там огромный разрыв между Западом и остальной страной.
Тогда почему, если Запада в итоге...
А восстание произошло в самом богатом городе страны.
Совсем на востоке.
Не просто на востоке, но вообще другой. Понимаете, это противоположность во всем. В социальной структуре, в политических взглядах, в культурных предпочтениях. Алма-Ата это про другое, да? Их вопросы цены на газ не то, чтобы не интересуют, оно всех интересует, никому лишнего платить не хочет. Для них это не так сильно важно, как для людей, которые живут на Западе.
Восток воспользовался протестом Запада?
Юг, да.
Ну, скорее, да, юго-восток.
Юг. Причем это же как раз регион, который очень не любил Назарбаева. Всегда исторически, последние 30 с лишним лет, еще когда он не был главой республики. А? Вот Назарбаев и Юг. Это большие противоречия. И там всегда готовы были как-нибудь из этого выйти, только не знали как.
А Астана будет теперь Астаной, как вы думаете?
Ну, наверное. Понимаете, вот я когда там был...
Напомню, сейчас это Нур-Султан.
Да, когда там был местный, ни разу по имени его Нур-Султаном не назвал.
Хорошо, теперь, Иван Коновалов, по поводу того, как вы ответили, это надолго. Про ОДКБ на территории Казахстана. Вот теперь чуть подробнее можете объяснить, надолго это насколько?
Вы знаете, нет такого критерия, который бы сейчас определил, что ситуация стабилизировалась. Прежде всего, конечно, это будет исходить от казахстанского руководства. Оно объявит, вот все, наступило умиротворение, мы полностью взяли ситуацию под контроль, деструктивные силы взяты под контроль и отправлены в соответствующие заведения. Если такое прозвучит, то и прозвучит это не скоро, безусловно.
Потому что Такаев ситуация... не заинтересован в том, чтобы они быстрее ушли от него?
Вы знаете, заинтересованность одна сейчас, чтобы в следующий раз опять их не развертывать. Это, между прочим, серьезные деньги. И каждый раз опять проводить такую операцию, они уйдут, опять полыхнет. Уверенность в том, что не полыхнет, должна быть у всех. И поэтому даже заявление казахстанского руководства будет недостаточным по этому поводу сказать, что вот все, теперь все закончено, можете уходить. Угу. Тем более, что я отметил бы все-таки достаточно жесткие действия президента Такаева, они показали, что он не транзитный пассажир, в общем-то.
Смотрите, хорошо.
Да, и поэтому он взял на себя много ответственности. И его словам можно доверять. Если он все-таки поставит вопрос таким образом, что ситуация под контролем полностью, ему можно будет доверять. Но он ответственный человек, как он показал своими действиями. Поэтому это может быть очень надолго.
Сразу несколько человек вам об одном и том же пишут. Именно к вам обращаюсь, Иван Коновалов. А НАТО, если мы проводим аналогии, даже в Каталонию не вводило свои войска.
При чем здесь НАТО? НАТО, Испания и Каталония. Там ситуация разве была взрывоопасная? Там было все очень легитимно и очень спокойно.
Иван Коновалов, военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Программа «Своя правда» о силах ОДКБ в Казахстане, о ситуации в этой стране. Мы продолжим через несколько минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжение программы «Своя правда».
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 10 января, не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва» можно не только слушать, но и смотреть на то, что происходит у нас в студии. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем сегодня о ситуации в Казахстане. Говорим, здесь Иван Коновалов, он военный эксперт и директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века, и Дмитрий Журавлев, он научный руководитель в Институте региональных проблем. У нас продолжается голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Мы спрашиваем вас, что вы думаете о вводе сил ОДКБ в Казахстан, и на ваш взгляд, спрашиваем, как долго силы ОДКБ будут в Казахстане оставаться. Сегодня был онлайн-саммит ОДКБ, и, кстати сказать, вот президент Токаев сказал так по поводу того, насколько продолжительной будет эта операция в Казахстане и миссия ОДКБ. Антитеррористическая операция в стране завершится в ближайшее время, вместе с ней завершится и миссия ОДКБ, сказал сегодня Токаев. При этом, надо сказать, что командующий миротворцами ОДКБ Сердюков сказал чуть иначе. Выполнение задач под разделение миротворческих сил продолжится до полной стабилизации обстановки в Казахстане. Возможно, это противоречивое заявление, возможно, это об одном и том же. 7373948, телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Да. Добрый день. Вы знаете, я хочу полностью согласиться вот и с Иваном Павловичем, и Дмитрием Журавлевым по поводу того, что и надолго... И то, что правильно было сделано, то, что вели войска ОДКБ, это первое. Второе, почему вот так все это происходит сейчас жестко, а не так, как это было с той же самой Украиной или там с Арменией? Мне кажется, что на тот момент и в России и политика была несколько другая, и сил нам не хватало на то, чтобы вот так себя вести. А сегодня в России появилось вот действительно достаточно сил для того, чтобы и все остальные постсоветские республики полностью взять под свое внимание, я не хочу сказать слово влияние, но под свое внимание, и, конечно, изменить политику в изменении жизни русских людей, которые еще пока проживают там. Вот мне кажется, что это будет выглядеть именно так.
Это аккуратное высказывание, но все-таки давайте взять под свое внимание, сказал наш слушатель. Ну, понятно же, что на самом деле за этим кроется или нет, Иван Коновалов?
Не, ну вы знаете, у нас основной сейчас, кстати, предмет, камень преткновения между нами и НАТО, это то, что НАТО не признает, что постсоветское пространство – это все-таки зона влияния Российской Федерации. Мы это никому не навязывали, но это очевидный факт. И поэтому как раз слушатель-то, в общем, это и имел в виду. Мы не можем оставить постсоветское пространство не только потому, что там живут еще, скажем так, русскоязычные люди, а еще и потому, что это близкое нам
Но вы же не можете сделать это помимо их желаний.
Правильно, и поэтому для действий в Казахстане было получено прежде сначала обращение для того, чтобы силы ОДКБ прибыли в страну, они вломились туда.
Угу. А, кстати, вот эти нынешние переговоры между нашими, между Российской Федерацией и, с одной стороны, Европой, с другой стороны, Соединенными Штатами Америки, события в Казахстане как-то на это повлияют, с вашей точки зрения?
Да, безусловно. И еще, пусть это пока конспирологическая версия, но на самом деле очень много просматривается здесь моментов, которые связаны как раз с этими переговорами. Как попытка коллективного Запада усилить свою позицию на переговорах с Россией, ударив как раз в достаточно больное место, незащищенная граница русскоязычной территории.
Ну, то есть, страна, они ударили, у них не получилось, и теперь силы России...
Мы сейчас говорим о конспирологической версии, которая требует подтверждения. Но вообще, по логике... А это как раз так и выглядит.
В этой логике...
Это абсолютная логика здесь присутствует.
Сила России в этих переговорах сейчас выше, чем
еще
могла бы,
конечно,
быть. Рассчитывали
на другое.
Дмитрий Журавлев.
Ну, мы ведь действительно не входили в Казахстан, да? У нас нет задачи взять под контроль, или как там мягче сказал наш зритель?
Под влияние.
Под внимание.
Под внимание, да. Но мы еще недавно на памяти всех присутствующих были одной фабрикой. Да? Вот у нас не просто была единая экономика, у нас была страна, один завод. И именно с Казахстаном в большей степени, чем с любой другой страной, я занимался Казахстаном многие годы, это единство экономик сохранилось, потому что у нас общность технологических уровней. Кое-что, что производится у нас и в Казахстане, во Франции покупать не будут от слова никогда. А вот нам друг другу это нужно продавать, не просто чтобы продавать, а действительно полезно вот этой экономике, этой промышленности. Да? Очень много общих экономических процессов. Мы не собираемся никого под себя брать, ни под контроль, ни под внимание. Мы просто живем и функционируем, и помогаем своим соседям и друзьям делать то же самое.
На переговорах с Штатами и Европой какова позиция России? Она теперь сильнее?
Позиция России всегда была сильна, при желании самой России. Вот тут я согласен с нашим зрителем, потому что главная проблема была не снаружи, а внутри. Да? Другой вопрос, что американцы про это не знают. Потому что у американцев очень фантастическое представление о нас. Да? И поэтому они идут, собственно, они же не идут на переговоры, поймите. Они идут нам рассказать, как мы должны жить.
А тогда зачем мы идем на эти переговоры?
Ну а как? Если мы не идем на эти переговоры, скажут, ну это же русские сорвали переговоры.
Ну то есть они управляют процессом?
Нет, они верят. Что не просто управляет процессом, а что никакого процесса, кроме их, просто нет.
Тогда Максу ответьте, вопрос такой. Мы считаем, что Казахстан наш братский сосед. Вопрос, а они тоже так считают?
Казахстан наш сосед и союзник. Братских стран не бывает.
Дмитрий Журавлев, Иван Коновалов, а вы как ответите?
Да, безусловно, у нас есть много общего. Но есть и вещи, которые как бы у нас и политические, и экономические точки зрения не совпадают. И это нормально, это справедливо. Зачем говорить о братстве, когда мы должны говорить о партнерстве? И именно развивая вот, страны, у которых наиболее сильная экономика, они как раз исходят из этого постулата. Да? Нету союзников, да? Нет постоянных союзников, есть интерес. А есть постоянный интерес. Да,
Артему ответьте тогда. По факту, говорит, мы даже Киргизию не смогли заставить участвовать в военной операции. Я помню, что Дмитрий Журавлев говорил
и слава лучшему. Богу!
Да, но все-таки.
Да, безусловно, ситуация была бы странная, если бы киргизские силы прибыли бы там, в каком-то неком количестве. Это бы вызвало, знаете, не вопросы, а это дало бы, скажем так, оппозиционной прессе, там, оппозиционным силам.
Да и самим мятежникам.
Да, и мятежникам муссировать вопрос. Ну вот, вот посмотрите, до чего вы довели. Ну это, конечно, политически это было верно решено, не надо было этого делать.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Короткая реплика и вопрос. Войска ОДКБ введены не только для охраны важных объектов, они при необходимости могут легко перенацелены под задачи коллективных сил оперативного реагирования. То есть войска готовы ко всему. А вопрос такой. Когда вы говорите, что вот войска ОДКБ, скорее всего, останутся в Казахстане надолго, имеете ли вы в виду при этом, что нахождение войск необходимо для того, чтобы Токаев смог очистить весь государственный аппарат от чиновников, не отвечающих требованиям национальной безопасности государства?
Хорошо, я не понял вопрос.
Да, вопрос.
А в чем вопрос?
То есть?
Утверждение правильное, а вопрос в чем?
Нет, тут просто и наши слушатели другие, которые пишут нам через Телеграм, пишут, означает ли все, что происходит, что Токаев просто не контролирует силовиков у себя в Казахстане?
Ну знаете, если бы Токаев... Ой, пожалуйста,
прошу, да, прошу. Вы знаете, я бы как бы попытался бы объяснить, что слушатель у нас спрашивал. Действительно, даем ли мы передышку Токаеву для того, чтобы он исправил структуру власти, которая просела, честно говоря, под клановыми проблемами? Если это, то есть вопрос в этом. Будем ли мы настолько долго находиться, насколько потребуется, чтобы переформатирование произошло?
Такаева, да.
Знаете, мне кажется, ответ вот крылся как раз, вы цитировали и Токаева, и Сердюкова по поводу того, насколько долго останутся.
В ближайшее время, да, до полной необходимости.
Да, вот здесь как раз посередине этих двух фраз находится ответ.
Это Иван Коновалов.
Необходимость будет определять Токаев. Если он считает, что для концентрации власти ему нужны внешние войска, значит, они там останутся. Да, если он считает, что это не нужно, они там не останутся. В действительности, переформатирование власти в восточных странах процесс не такой уж долгий. Он очень тяжело начинается, потому что для того, чтобы перевернуть мир, надо иметь точку опоры. Вся точка опоры не у тебя.
Не получится ли так, что Токаев так или иначе свои неудачи будет приписывать тому, что там войска ОДКБ?
Интересно, как? Войска ОДКБ не провели уборочную и посевную? Сейчас у него будут социальные вопросы. Да? Как только мятеж будет подавлен, вопрос будет только один, за какие деньги люди будут газ покупать.
То есть своим гражданам он будет объяснять, враги, из-за которых проблемы, это террористы откуда-то из-за границы.
Да.
А не войска ОДКБ, русские и так
далее. Если это войска ОДКБ, то войска ОДКБ тут же, после первого же такого заявления, оттуда исчезают, и пусть он решает свои проблемы сам.
Дмитрий Журавлев, Иван Коновалов, нет ли такой перспективы? Там еще много русских.
Это там тоже очень важно. Много.
Вот, да.
Ну, было до 91-го года, насколько я знаю, было больше 7 миллионов, теперь 3,5 миллиона. Да, конечно, уехало много, но ведь уехали ведь не только потому, что есть проблемы, там, скажем, некого давления. Все говорят как раз, что это не так, по большей части. Уезжают в основном, что применить свои знания, компетенции очень сложно в Казахстане, а Россия рядом, это проще. А там, к сожалению, да, кланы поделили между собой управление на всех уровнях страной. И, естественно, пробиться... Социальный лифт очень сложно как бы его использовать там. Поэтому россияне... Не россияне, русские уезжают. Они остаются. Ну, и для нас это действительно серьезный фактор. Но, простите, ввод этих сил на ОДКБ, он был не связан как раз с их судьбой. Вовремя вошли, и это никак не коснулось русскоязычного населения. Мы не знаем, как бы развивались дальше события, а если бы не входили. Очевидно, что зацепили бы русских, и вот это бы привело бы уже к серьезным последствиям. И вот тогда-то как раз уже без всякого пришлось бы решать эту задачу оперативно и уже реактивно, и без всякого, без всяких просьб казахстанского руководства. Вот это было бы ужасно. А сейчас решили как раз так, что все стороны удовлетворены.
Так, один из наших слушателей просит на нас уточнить, Николай говорит, эксперты даже не знают, что войска Киргизии в составе ОДКБ вошли в Казахстан.
Вошли.
150 человек.
Да.
Ну, если мы это будем считать войсками Киргизии, тогда хорошо.
А боюсь, что это вот они и есть. Mm-hmm. Вы что, думаете, что у стран СНГ есть большие армии?
Ну, и все-таки.
Недавно же там 5 раз переворот происходил. Вы как вообще себе представите группу крестьян, которые захватывают президентский дворец?
Ну да. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Григорий, да. А если вот... Алло.
Вы в эфире, Григорий?
Да, да. Вот если посчитают как бы казахи, что наши-то вошли русские, как бы, можно сказать, оккупантами посчитают, и не будут русскоязычное население там вырезать...
А почему они так посчитают? С чего вы решили?
Ну, потому что это не... Это другая вообще нация. Русские и казахи. Это вообще разные люди.
Интересно. Кто-нибудь может это прокомментировать?
Ну, наверное, давайте я, как все-таки человек, работающий с Казахстаном, а не с военными вопросами. Конечно, южные казахи могут так подумать, поскольку там русских почти нет, и там совершенно другая культура, но они от русскоязычного населения далеко. В том-то вся и тонкость истории, которую мы здесь, по-моему, почти час уже рассказываем, что мы не входили в Казахстан, нас туда позвали.
Да? Ну, разве... если я правильно понимаю логику задающего вопроса, он как раз говорит, что вот на это никто не обратит внимания.
Обратит. Другой вопрос, что я говорю, казахская часть Казахстана, она тоже разная, как и украинская часть Украины. И вот здесь большой вопрос, потому что одно дело город Яблок, да, где не принято говорить по-русски, где... И другое дело это север, где, простите, большинство сами русские. Интересно, что там будет, какой... Вот с чем я...
Собственно, потому туда и переносили столицу.
Переносили вообще столицу, потому что Назарбаев не из старшего ЖУЗа. Ему там делать на юге нечего, он там чужак. В большей степени. В том-то и дело, что внутриклановые отношения в Казахстане важнее отношений национальных. Да, русские не мешают, они на роль главных казахов не претендуют.
Да, Макс, несмотря на то, что мы говорили до этого, задает вопрос конкретный. Почему Назарбаев покинул страну? Если я правильно понимаю, кроме Макса, никто еще не уверен, что Назарбаев страну покинул, но все-таки...
Ну, он выезжал. Он был в Минске, это было объявлено официально.
Нет, вот выезжал-то тогда, он вернулся.
Я вот к тому, что все-таки выезжать, он выезжал. Это нет, да. На днях. На днях выезжал.
В Минске?
Встречался с батькой, они обсуждали ситуацию в Казахстане.
Насколько я понимаю, утверждают, что это был телефонный разговор, причем никто, кроме батьки, это
но не поэтому в новостях показывали видео.
Интересно, это Дмитрий Журавлев. Иван Коновалов, какова, с вашей точки зрения, перспектива Назарбаева? Он где будет?
Ну, давайте говорить честно, все-таки его время закончилось. И как раз вот этот мятеж подвел черту. Власть, то есть формат власти, сама суть власти будет меняться. Будут, вот правильно было упомянуто о старшем, среднем и младшем ЖУЗе, они, между ними очень серьезные исторические проблемы. Да. Баланс сил каким-то образом надо будет все равно соблюсти, потому что если опять будет, что один ЖУЗ, значит, в целом закрывает властные структуры, это опять повторится.
Ну, тогда смотри Киргизия.
Да, конечно. И поэтому тот формат, который был создан Назарбаевым, он был, кстати, рабочим форматом достаточно долго. И республика была мирная по сравнению с остальным постсоветским пространством. У всех трясло. В принципе, там было относительно спокойно. И экономика развивалась. Правда, конечно, развивалась она в основном за счет природных ресурсов, но тем не менее развивалась.
Но место ему есть в нынешнем Казахстане?
Да, я не думаю, что его, скажем так, что он как символ будет отброшен. Нет, я думаю, что не будет отброшен. Но его важность и его влияние будет резко сокращено. В принципе, я думаю, что мы можем сейчас столкнуться, что его влияние сойдет на нет полностью.
Ну, то есть на следующих саммитах СНГ, как то, что был в декабре в Санкт-Петербурге, Назарбаева уже точно не будет.
Ну, знаете, почему не пригласить-то?
Да, пригласить-то можно, но это все равно будет интрига, кто будет.
Хорошо, Виталию тогда объясните, Дмитрий Журавлев, зачем кому-то шатать Казахстан? Это его формулировки, так, пошатывать. Казахстан ведет свою политику, инвестиции, образование по западному образцу, отличные отношения с Турцией, Китаем,
вот,
ну и так далее.
Уже ответ.
Так.
Кому нужен Казахстан, у которого отличные отношения с Китаем и Россией? Угу. Зачем он американцам? Да, они абсолютно прозападные, а нынешний президент гораздо более прозападный, чем предыдущий. Он вообще на английском говорит лучше всего, это его самый как бы правильный язык. Да?
Такаев?
Да. Он дипломат.
Более прозападный, чем Назарбаев?
Конечно. Конечно. Человек, который прожил в Женеве многие годы, причем не в качестве казахского дипломата,
а учитывая, как
международного
как он усилился
дипломата.
Как президент сейчас, да? Он сможет быть прозападным?
Конечно. Конечно. Потому что это не про это разговор, понимаете? Он, когда укрепится, он будет прозападным президентом, бесспорно. Но шатать Казахстан выгодно, потому что если бы его не шатать, то укрепившийся Токаев западник не случился бы, это во-первых. Во-вторых, если его шатать, то идея «один пояс, один путь» откладывается надолго, а это для Америки кошмар номер один, гораздо больше, чем российские атомные бомбы, да, потому что если китайцы начнут через Казахстан возить в разумных объемах товары потребления, то товары потребления на американских рынках во много вырастут, и американцы это понимают. Да? И поэтому любое шатание в Казахстане американцам выгодно. Поэтому же я вначале искал, я не говорю, я не знаю, участвовали ли американцы. Лично я не владею такой информацией. Но выгодоприобретателями являются именно они.
Про Эрдогана ничего не скажете?
Ну, он же авантюрист. Эрдоган играет со всеми. Я помню его знаменитое заявление по нашему поводу. А знаете, где оно было сделано? В Астане. Нам показывали половину картинки, а второй половине стоял Назарбаев. Да, вот когда он там на нас громы и молнии сносил, да? Зачем ему полная дестабилизация? Что он с этим будет делать?
Хорошо, Иван Коновалов, а что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что мы уже как раз это обсуждали, что, безусловно, прямых доказательств нет. А там участвовал...
Нет, зачем кому-то пошатывать? Вопрос Виталия...
Ну, знаете, что значит, зачем кому-то пошатывать? Вообще-то политика строится мировая на том, что на пошатывании. Особенно это выгодно расшатывать те страны, которые являются критически важными для твоего политического противника на данный момент. Кто является политическим противником Соединенных Штатов, а теперь и Европы, втянутые в это противостояние? Это Россия и Китай. Да? Ну, так понятно, что... А чьи интересы в Казахстане наиболее сильные, хотя они пока не сталкиваются, но и переплетаются. Но и не переплетаются. Это Россия и Казахстана. Кому выгодно тогда,
чтобы... Говорят, там в Великобритании большие интересы.
Великобритания действует через элиты. Раз, и через НКО различные. Это немножко другое. Они, британцы, мастера вести большую игру. Да, я абсолютно уверен, не обладая доказательствами, что британцы, безусловно, в этой ситуации проявили определенную прыть, в этом сомневаться не приходится. Опять же, действуют через НКО.
Опять же, учитывая, что произошло в результате в январе 2022 года, Британия будет уходить оттуда?
Нет. Британия ниоткуда уходить не будет.
Ну, кто знает.
То есть надо разделить только понятие. Вот отчасти коллега об этом сказал.
Секунду. Заявление Такаева. Новые молнии. В беспорядках в Казахстане участвовали боевики из Афганистана и из Ближнего Востока. Это Такаев. И экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить от 2 до 3 миллиардов долларов. Это тоже его цифра. Да. Прошу продолжать.
Вот. Британскому государству, наверное, влияние в Казахстане не так уж нужно. Вот британским элитам, которые гораздо глубже,
британский капитал, да,
чем американские, например. Да? Очень часто американские элиты, они просто не знают, что они часть британских. По этому поводу, кстати, в США книга вышла большая, и шум был очень большой. Я как сейчас помню, несколько лет назад, где доказывалось, что основные банки Америки, по сути, являются британскими. Да? Вот этой британской элите нужен весь мир, в том числе и Казахстан, как центр Азии. Понимаете, главное в Казахстане его географическое положение, даже не огромные богатства, которые там бесспорно есть, а на душу населения это, наверное, самая богатая недрами страна, а в первую очередь его географическое положение. Транспортный узел.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем еще 3 минуты для того, чтобы проголосовать. Не забывайте, телеграм-канал «Радио говорит МСК». Мы там спрашиваем, как надолго, с вашей точки зрения, ОДКБ на территории Казахстана, и поддерживаете ли вы само решение на этот счет. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо вам за актуальную тему и всегда за живое воплощение. Ну, я лично знакома с Нурсултаном Абишевичем, работала в газете «Индустриальная Караганда», он был вторым секретарем горкома партии. Знаете, он уже тогда был определенного рода планов громадье, и смущало меня то, что под гуманистические позиции у него были несколько слабоваты. Ну, например, отношение к братьям нашим меньшим, да, это вроде бы ерунда на какой-то взгляд, и определенного рода такая доля такого определенного рода, знаете, избранности, да, избранности, пожалуй, так. А ведь это очень-очень-очень глубокий, очень серьезный человек, который от первооснов шел, от доменщика металлургического комбината номер 100. Вот, может быть, где-то когда-то по дороге все это потерялось. Вот у нашего президента сохранилось вот то, что он призывает нас и 13 февраля 2019 года на гуманистических основах объединять общество. И в Казахстане мы вывозим оттуда собак бедных. Там же убивают, вы знаете, собак каждые 3 дня. И слава богу, что 16 декабря, в День независимости Казахстана, Такаев подписал гуманистический закон об ответственном отношении к животным. Понимаете? Это была определенная веха, очень значимая, очень серьезная веха. И при том, что в эта точка, переломная точка...
Мы должны заканчивать. Я прошу прощения, у нас последняя минута программы. Тут один из слушателей продолжает критиковать собравшихся. Мол, как это, вы не знаете, зачем вы говорите, что он работал в Женеве? Насколько я понимаю, все-таки он работал в Женеве.
Он был с 11 по 14 сотрудником ООН.
В Женеве.
Причем не рядовым сотрудником, а зам генерального секретаря, живущий в Женеве. Это тот зам, который все женевский аппарат курирует. Он
им руководит. У нас было голосование, точнее, 2 голосования. Первое, что вы думаете о вводе сил ОДКБ в Казахстане? Поддерживаю, сказали вы оба. Правильно я понимаю? А как вы думаете, большинство как?
Давайте узнаем все-таки.
Ну, вы...
Я думаю, поддерживают,
конечно. 62% поддерживают, 28% не поддерживают, 10% заявили, что этой темой не интересуются. Потом мы спросили, как долго силы ОДКБ будут оставаться в Казахстане. Вы оба сказали надолго, да ведь?
Да.
А как вы думаете, большинство?
Ну, наверное, тоже решили, что надолго.
И это правда так. 53% сказали, это надолго, 43% сказали, это несколько недель, и только 4% уверены, что это все закончится в течение ближайших нескольких дней.
Несколько недель — это тоже долго.
Но как бы то ни было. Программа «Своя правда». Здесь, в этой студии, сегодня с нами были Иван Коновалов и Дмитрий Журавлев. Я благодарю вас. Спасибо.